Добрый день. Я хотел бы пересказать вам доклад, с которым профессор Вадим Ротенберг в конце 90-х годов выступил в организации Маханаим. Итак, наша тема — обученная беспомощность. Значит, началось все с эксперимента над собакой. Экспериментаторы подключили к телу собаки электроды и заперли ее в закрытом помещении. Дальше, когда экспериментатор дергал рычажок, собака получала разряд тока, то есть собака чувствовала удар. Собака начала метаться, пытаясь выбраться с этого помещения. Она прыгала к окошку, она кусала дверную ручку. Каждый раз она получала все новые и новые удары тока, пока собака не выявила закономерности. Закономерность была следующая. Каждое ее активное действие приводило к следующему удару. Когда собака это поняла, собака легла мордой к двери и боялась пошевелиться. Она вовсе не была спокойной, у нее было повышенное слюноотделение, повышенное сердцебиение, повышенное давление. Действительно, удары не прекратились, но они стали редкими и слабыми. Когда экспериментатор решил, что он достиг нужного состояния, перед собакой открыли дверь. И собака не пошла. Так был в психологии провозглашен комплекс обученной беспомощности. И дальше две школы, советская и американская, взялись активно проверять наличие этого комплекса на людях. К людям не подключали электродов, но ставились другие эксперименты. Например, профессор Ротенберг рассказывает, как они пришли с бумагами от министерства в какой-то научно-исследовательский институт, якобы как комиссия, которая проверяет соответствие интеллектуального развития человека занимаемой должности. То есть взяли какого-то там в коридоре, поймали, там, ты кто? Начальник отдела, очень хорошо, нареши задачку. Вот, он пытается ее решить, не получается, ничего страшного, вот на тебе другую задачку. Что, тоже не получается? Ну хотя бы вот эту вот задачку. Что, это не получается? Какую должность вы занимаете? Странно. Ну, хотя бы решите вот эту вот задачку. Что, тоже не получается? Вы вообще институт заканчивали? Ну, хотя бы вот эту вот задачку. Вот. И так человека доводили до состояния полного обесценивания собственной личности. И после этого давалась ему задачка, которая, да, решалась. И человек не решал. Оказалось, что на людях комплекс обученной беспомощности действует точно так же, как и на животных. Интересно, потом я слышал выступление профессора Ротенберга по поводу комплекса обученной беспомощности у Алим Хадашим. Действительно, люди, приезжая в Израиль, переполнены идеями, мечтами, надеждами. Первый год у всех повышенная активность, записываются на курсы, рассылают свои каратхаимы, бегают на собеседования. Обычно редко кто что получает сразу. Каратхаимы берут и говорят: мы вам перезвоним, на курс записывают, на курс тянется открытие, тянется, тянется, тянется. Человек, часто стесненный материальными обстоятельствами, понимает, что все мечты рухнули, вот, и надо лишь бы как устраиваться в жизни, и идет на ту работу, которую мог найти. Потом проходит какое-то время, полгода, год, и ему звонят, говорят: вы у нас оставляли Каратхаим, мы сейчас набираем новых сотрудников, приходите на собеседование. Или вы у нас записывались на курс, вот мы получили субсидию или набрали нужное количество людей, приходите. И люди не идут. Человек уже потерял надежду, что он может что-то изменить. После того, как был выявлен комплекс обученной беспомощности, две эти школы, американская и советская, начали активно заниматься разработкой профилактики комплекса обученной беспомощности. Американцы поставили известный эксперимент. Значит, на первом этапе эксперимента было взято две группы студентов одного и того же университета с одного и того же курса, примерно с одними и теми же знаниями, и разделены на две группы. Первой группе на первом этапе эксперимента были даны задачи, которые решались легко. На второй группе были даны задачи, часть которых решалась легко, часть которых решалась с трудом, часть которых вообще не решалась. На втором этапе эксперимента обеим группам был дан один и тот же список задач, в котором первая задача, которая решалась, занимала там примерно 18 место. Из первой группы эту задачу не решил никто. Пробовали одну-две задачи, не получалось, вставали и уходили. Из второй группы до этой задачи дошло три человека. Причем только интересно, что один из трех проработал весь список, по очереди пытаясь решить первую, вторую, третью, четвертую, пятую и так далее, пока не дошел до той задачи, которая решалась. Второй, попробовав решить несколько задач сначала, не получилось, пошел с конца. Третий попал на эту задачу методом научного тыка. Этот эксперимент разрушил американскую идею, веру в то, что если у человека есть в прошлом какой-то запас побед, то это даст ему какой-то положительный потенциал, запас веры в себя и в свои силы, что в той ситуации, когда он столкнется с тяжелой жизненной задачей, он не отступится, и он доведет дело до конца. В принципе, отголоски этой мечты можно видеть в различных американских фильмах. Русские же изначально понимали, что здесь дело не в запасе бодрости и самоуверенности, а дело в том, чтобы человек научился преодолевать. Так вот, дальше профессор Ротенберг, уже многие годы живущий в Израиле и продолжающий разработку этой темы, сказал любопытную вещь. Он говорит: я задумался над историей еврейского народа. большую часть истории еврейский народ находился в ситуации, когда каждое активное действие наказывалось ударом тока. По идее, это должно было выработать у евреев на национальном уровне комплекс обученной беспомощности. По факту происходило наоборот. В те моменты, когда евреям давались хотя бы равные права по отношению к местному населению, евреи тут же вырывались вперед во всех областях знаний, интересов общества. И он, будучи профессионалом, начал рассматривать еврейскую традицию, что в еврейской традиции могло послужить действенным методом профилактики обученной беспомощности. И профессор Вадим Ротенберг сказал, что здесь речь идет о изучении Талмуда. Чтобы было понятно, объясню, что Талмуд состоит из Мишны и Гмары. И Гмара, мудрецы более позднего периода, воспринимают Мишну как задачу и пытаются решить эту задачу. Есть задачи, где решение приходит легко. Есть задачи, где на страницу полторы идет спор, но все-таки задача решена. Есть задачи, где идет спор, и задача не решена. Но все равно это обсуждение записано для того, чтобы в следующем поколении мог прийти человек и не начинать с нуля, а посмотреть те методы, которыми пытались решить эту задачу мудрецы предыдущих поколений, и пойти дальше, продвинуться дальше. То есть изначальный подход Талмуда, что нерешаемых задач не бывает. Задача должна быть решена. Если задача не решена, значит, это наша проблема. Нам не хватило ума, нам не хватило того, нам не хватило сил. В добавление к словам профессора Ротенберга добавлю еще, что кроме изучения Талмуда, есть еще цикл изучения Торы, годичный цикл изучения Торы. Каждый год мы изучаем Тору сначала. Это вовсе не для повторения, а под этим кроется большой смысл. В еврейской традиции очень ценная вещь является хидуш. Открытие. То есть, если мы прочли тот же самый отрывок Торы, который читали год назад и два года назад, и не нашли для себя какого-то нового открытия, мы для себя ничего нового не открыли, значит, мы недостаточно проработали эту вещь. И это же мировоззрение использовалось евреями, когда евреям давались равные права. То есть две вот эти вот вещи. Первая вещь, что нет нерешаемых задач, что нельзя отступаться. Вторая вещь, что кроме того, что первое бросается в глаза, есть еще какие-то уровни смысла, до которых мы еще не дошли, но они, безусловно, присутствуют. И две эти вещи явились профилактикой комплекса обученной беспомощности и на национальном уровне, и на индивидуальном уровне. Так еврейская традиция спасла еврейский народ. Спасибо за внимание.